Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте. Диана Берлин у микрофона. Я не в студии, таковы реалии сегодняшнего времени. Но, тем не менее, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. Сегодня он посвящен народному артисту России, большому юбиляру, который празднует свой большой юбилей, народному артисту России Льву Лещенко. Вы услышите интервью с мастером. Вот так оно началось.
Программа «Мастера».
Здравствуйте, Лев Леонидович.
Здравствуйте, Ян.
Очень рада вас видеть.
Спасибо.
И я думаю, что это большая радость для многих-многих наших слушателей. Сразу же не буду лукавить перед нашими слушателями, если вдруг мы будем сбиваться на «ты», вы уж простите, пожалуйста. Слишком давно мы знаем друг друга, и я очень люблю нашего сегодняшнего гостя, потому что это совершенно особый человек, кроме профессионализма высокого. Его отличает редкое в наши дни качество, уважаемые слушатели, порядочность. Ну, а вот теперь уже можно начать. Не сразу же была песня, не сразу. Я помню, как совсем молодой Лев Лещенко пел Гершвина.
Да,
и мы специально собирались и слушали. И классику.
Моя, в общем, работа на радио началась как раз с вокальной группы. Тогда была некое подобие, значит, студии, в которой работали оперно-камерные исполнители. И художественному руководителю Анне Кузьминичне Матюшиной пришла вдруг в голову такая мысль все-таки как-то немножко эту вот классическую форму, так сказать, разнообразить, потому что была потребность, так сказать, в записи песен, а люди, которые там работали, они пели оперными голосами все, и, в общем, песни не получались у них, честно говоря. Но для того, чтобы нужно было попасть в эту вокальную группу, она была привилегированной такой, нужно было пройти конкурс. Я проходил конкурс. На конкурсе я пел арию Филиппа, арию старого цыгана, но при этом я спел еще и что-то из оперетты и какую-то песню. Ну, одним словом, вот был принят. Но все равно первые мои работы, как пробная такая работа у меня была оратория Щедрина. Сложнейшая партия на стихи красногвардейца Бельмеса, который служил в охране Владимира Ильича. И, в общем, я вынужден был петь вот роль этого красногвардейца, который охранял Владимира Ильича. Там были довольно странные слова такие. «Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии». И я, в общем, пел это высоким таким басом. Щедрин был жутко доволен, и параллель со мной пел еще эту партию и Артур Эзин, народный артист Советского Союза из Большого театра. Но Артур был великолепный певец и был занят во многих, поэтому он не выучил быстрее меня, потому что, к примеру, в Питере пел я. Вот, и потом, когда я, значит, спел эту грандиозную совершенно партию Щедрина, меня приняли на радио, и у меня появилась возможность работать со всеми выдающимися дирижерами и коллективами, которые тогда были на радио. Это был оркестр Большой симфонический под управлением Геннадия Рождественского, это был оркестр Малый симфонический под управлением Шостаковича Максима, это был оркестр народных инструментов под управлением Федосеева, это был оркестр Карамышева эстрадно симфонический, Юрий Силан, БСО, Большой симфонический. Это был даже оркестр электромузыкальных инструментов.
Мещерина.
Где какой-то дедушка играл на терминбоксе.
Да, да, да.
Я был всеядным, но я только закончил институт, и поэтому я стал петь со всеми этими оркестрами.
А вот все-таки я хотела бы поподробнее о Гершвине, потому что это то, что я помню, как мы набивались в эту пятую студию, да, и слушали. Да. Во-первых, в то время Гершвин, это не было.
В то время Гершвина, да, это было начало 70-х годов, и Гершвин исполнялся только по зарубежному радио, и тут вдруг неожиданно Юрий Васильевич Силантьев предложил группе артистов так самостийно, как бы, это его была инициатива, спеть. Ну и поскольку, значит,
Пор Гиббес,
да, и поскольку я был на радио рядом с ним, так сказать, он предложил эту партию еще, пел ее, эту же партию пел народный артист из Большого театра, такой Селезнев, по-моему, был. Вот, но он тоже не выучил ее, потом пришлось мне 3 спектакля петь в колонном зале, это была открытая постановка, открытая опера. Вот, я все выучил, и партнерша у меня была выдающаяся певица советская, в то время грузинка, правда, Ламар Очкони, народная артистка Советского Союза, лучшая чиучая сан мира вообще в свое время. Вот мне так повезло. Ну и, конечно, был блистательный Краун, там, Олег Кленов из театра Станиславского. Ну, вот я справился с этой партией, причем пел я таким микстом, как бы не чисто оперным голосом, потому что Гершвина ведь есть версии, когда поют эстрадные артисты, там «Summer Time» известная, да, которую пели, наверное, все звезды. И очень хороший спектакль получился.
Очень хороший, да. Правда. А вот как же говорят, что классика – это классика, песня – это песня, одно мешает другому, что-то там в голосе происходит.
Никто ничего не мешает. Никто никому не мешает. Мы знаем массу примеров, когда... Ну, правда, вот этих певцов фьюжн, так называемых, очень мало.
Вот знаете, у меня какой вопрос. Ваше становление происходило... Да, все, переходим. Все, я больше не могу, поэтому еще раз прошу прощения. Все оправдано годами, все оправдано. Мы можем на «ты». Твое становление проходило в то время, когда уже были звезды. Звезды, действительно, не как сейчас звезды, а настоящие звезды. Мы просто тогда не знали.
Мега. Сейчас все мега.
Да. Мы просто тогда не знали, что Муслим Магомаев – это звезда. Просто это был великолепный артист, правда? Ну, и уже был Иосиф Кобзон, уже в Питере, в Ленинграде был Эдуард Хиль. И вдруг появился совсем молодой. Вы даже себе не представляете, он сейчас-то хорош. Еще как хорош. Сидеть с ним сложно. Ходить с ним по коридорам сложно. А вот тогда он был, это вообще, это просто я вам рассказать не могу. Найдите старые его фотографии и посмотрите. Спортивный. И вы знаете что? Всегда доброжелателен. Всегда это была улыбка. И никогда, вот я знаю этого человека долгие-долгие годы, никогда не было зависти никому из своих коллег. Так вот. Это как бы так, апропо. И вот ты начал свою жизнь. Очень сложно. Никто места не уступает. Композиторы все разобраны. Ну, правда
абсолютно
же?
Да, уже места все были распроданы,
и
распределены.
Как? И сразу же не было ни одного творческого вечера, где не было бы Лещенко.
Но дело в том, что я тогда был как бы не то, что на вторых ролях, но на подхвате, потому что нужно было кому-то начинать концерты, да? Иосиф никогда не будет начинать концерт, или Муслим Магомаев, да? Ну, кому? Ну, значит, надо молодой певец. Радио, телевидение.
Ну да, но песни-то давали хорошие.
Да. Но песни были хорошие. Я помню, что первая моя запись была, это была песня Оскара Фельдсмана «Улица Мари Рос».
Ну.
Ты можешь себе представить?
Да,
это песня о Ленине, но она как бы о том времени, когда Ленин жил в Швейцарии, на улице Мари Рос, и она была сделана в стиле вальса. «Шел человек в неприметном весеннем пальто». И вдруг неожиданно я принес в нее... такую, знаешь, такую доверительность и человечность какую-то. Не было такого, знаешь, что песня о Ленине, все пели, понимаешь, там, да, вот.
Да.
И тут вдруг неожиданно вот шел человек в неприметном весеннем пальто. Вот как я это чувствовал, так и, конечно, это было, для Фельдсмана это было шоком, и он не понимал немножко, но он понимал, что песня получилась, и что что-то, после чего он подошел и сказал: «Молодой человек, мне думается, вам надо поменять фамилию. Все-таки Лещенко, понимаете, тот Лещенко, эмигрант, это все. А вам придется, вас предстоит большая жизнь. Может быть, вы меняете?» Я говорю: «Знаете, нет, я очень люблю свою дедушку, папу, все, даже если я не буду певцом, это сказать, но я останусь все-таки под этой фамилией». Так и началось. Потом неожиданно у меня появилась песня «Белые березы». Меня совершенно случайно на лестнице где-то, ну, другого слова я не знаю, прихватил Шаинский за руку. И маленький человек, я его не знал, он говорит: «Я Шаинский». Я говорю: «Да, очень приятно. Вы знаете, мне сказали, что вы поете песни. Вы здесь вот на радио слушаете?» Я говорю: «Да». «Буквально ее?» Я говорю: «Да». Он говорит: «А вы могли бы, вот у меня есть одна хорошая песня, у меня сейчас есть студия, пойдемте, я вам проиграю». Он мне проиграл. Значит, я спел, вроде бы, моя там «Береза белая, подруга, весенних зорь прозрачных». Он говорит: «Ну, когда будем писать?» Я говорю: «А чего, когда? Давайте сейчас запишем, попробуем». Он: «Да? А вы сможете?» Я говорю: «Ну, давайте попробуем, не получится, значит». А я уже на радио, там, к микрофонам пристрастился немножко, приспособился. Я сделал дубль, вот я не вру. Я сделал один дубль, он говорит: «Все, меня это устраивает». Я говорю: «Ну, Шаевский, подождите, ну, давайте сейчас еще мы там репетнем». Там, короче говоря, мы сделали 3-4 дубля, и таким образом появилась песня «Белые березы». Хотя я жил тогда в Чертаново, и, знаешь, для меня это было интересно очень. Я ходил все время с мыльницей, тогда были радиоприемники,
да,
слушал все время кто, что, чего там. И вот, и вдруг неожиданно я включаю вечером на автобусной остановке, стою огромная очередь там в Чертаново, у меня квартира была. Вот, и включил эту мыльницу свою, и вдруг слышу: «Береза белая, подруга». Я думаю: вот гад какой. какому-то мужику отдал. Я себя не слышал по радио никогда.
Первый раз.
Да, и вдруг я слышу свой голос по радио, думаю, кто же это поет? И только потом я со второй строчки, там, с третьей, я уже понимаю, что это я. Ну, конечно, был такой восторг, так сказать, эйфория, кураж какой-то. Думаю, ну, наконец-то я услышал себя.
Конечно, песни.
Это был 70-й год, вот буквально начало моей карьеры.
А вот ты знаешь, что интересно? Я давала интервью одному каналу телевизионному, и мне задали вопрос такой. А правда ли, что вот тогда тоже писались песни? Я говорю, в каком плане? Ну вот записывались. А как же вы тогда записывали, когда не было никакой аппаратуры? Я говорю, понимаете, вот песню показывали, и вот ее сразу же писали.
Ее писали, причем с оркестром.
И вот не верят.
Никаких не было. Ну, иногда писали минусовую фонограмму.
Да, да.
Ну, скажем, Силантьев иногда писал, ну, вот как я Шаринский. У него была уже на пленке записана фонограмма. Потом, когда я стал уже работать на радио, я иногда писал живым оркестром. Вот оркестр сидит здесь, ты становишься, значит, в кабинку в такой, чтобы в микрофоны не лезли инструменты. И вместе с оркестром я вижу Юрия Васильевича Силантьева, который, значит, мне показывает. И я из-за кулис, там откуда-то из этой кабинки я пою. Так у меня записаны были многие песни Айданинского, Пахмутовой. Я переписывал кое-что, потому что, как ты уже сказала, все места были, так сказать, распроданы, разобраны. Вот, и мне пришлось перепевать что-то такое, как я перепевал песни Пахмутовой, там песни Бабаджанянов какие-то. Но песни Айданинского я пел в оригинальном, конечно.
Да, это,
я
конечно, начал петь. Был твой композитор.
Это были песни «Я вас люблю, столица», песни о детстве. Много песен. Потом дело в том, что у меня вдруг появилось такое поле деятельности на радио, когда я мог петь все, что я хочу. Мне приносили кипы нот этих. А плюс к этому я еще пел живые концерты, как артист этой студии.
Да, да, да.
Вокалист. Я должен был петь 15 передач в месяц живых.
Это норма
под рояль,
была.
Норма. Да, и я приходил утром вот в эту студию на Пятницкой, отсюда транслировалось все это. Иногда
Накачало.
И я приходил, и диктор выходил, стоял рояль в студии,
да?
Диктор
живые
выходил,
концерты.
Говорит, выступают солисты Центрального телевидения и Союзного радио. Романсы Вольфа поет молодой солист радио и телевидения Лев Лещенко. И я пою Вольфа, или Грига, или Шуман, или Шуман. И у меня была такая права, 15 передач. Причем, ты же понимаешь, невозможно быть все время в форме. Поэтому я выработал для себя такую норму. Значит, если я записывал минуту и 50 фунт, то это равнялось одному моему выступлению живому на радио. И тогда, конечно, я наклепал, другого слова, много песен, чтобы не петь живые концерты.
Ну,
ну
да.
Тяжело. Ну, поверь мне, вот утром встаешь, там, допустим, да.
Да еще голос даже не звучит.
Рахманинов, да. Ария старого цыгана из оперы Рахманинова «Олег». И ты поешь. Утром, рано. И в эфир напрямую. И никаких ошибок нельзя вообще допускать. И я вспоминаю одну историю, когда у нас была певица Сахарова. Ничего, что расскажу?
Конечно.
И она пела арию «Шамаханской царицы» и жутко размахивала руками, потому что они пели в студии как бы, ну,
ну да,
помогая
играли
себе.
В это же время.
Играли, да. И она в студии зацепилась за ковер и упала. И каденцию она пела лежа.
Но пела.
У нас был истерический совершенно хохот. Мы сидели в студии, три солиста, и все. Иногда паузу делали, раз отключали микрофон, тогда, так сказать, и по новой, значит. Поэтому, естественно, я старался как-то не петь живые концерты, хотя очень много. Я спел порядка 150 романсов, так сказать, русских и зарубежных авторов. Это помогло мне в дальнейшем, конечно. И с репертуаром. И тут же песни были, и все. В общем, я был всеядным. Но я при этом записал несколько хороших, скажем, камерных произведений. Цикл, скажем, Шостаковича на стихи Долматовского.
А в театр вообще ходил в то время?
Постоянно. У меня, во-первых, был, как у студента, пропуск. Я начал опереть и работать со второго курса. С будущим студентом.
Герои, конечно, были,
нет,
да?
Нет, в том-то и дело. Почему я ушел из оперет?
Как?
Ну, потому что у меня голос бас-баритон. Я заканчивал вообще высоким басом. А в оперете надо граф Тосило. Это тенор, понимаешь, там. «Веселая вдова». Там,
ну, или, я думала, Эдвин там какой-нибудь.
Эдвин Те, ну, это бы высокий баритон. Это высокие предметы. Я не выпивал это, мне было высоковато. Поэтому я пел советские опереты, там, ну, вот, в частности, я пел «Конкурс красоты», значит, такая была у меня партия, была «Парни с гитарой», где Таня Шмыга была. Играл много характерных ролей. В одной из оперет я играл даже отца приемного Тани Шмыги. Виторио Розетти, такой космополит. И она прибегала все время в гримерный и говорила: «Левочка, я вас умоляю, еще виски посидите». Там,
ну, да, потому что это...
Седой выходил такой,
В конце концов ушел.
Ну, потому что, да, я ушел, я пришел к своему художественному руководителю, он же был художественным руководителем театра оперетты, и сказал: «Григорий Павлович, я не могу, я хочу пойти в эстраду». В эстраду он меня не отпустил, к Утесову, а сказал...
А предложил Леонид Ильич?
Сразу. Я пришел к Леониду Ильичу, спел две песни, он говорит: «Я вас беру, вас устроит 250 рублей».
И тогда на «вы» вообще разговаривали, да, скажи,
конечно,
мне.
Конечно,
да? Только. Вот ты пришел молодой к этому великому Утесову.
Ну, конечно,
и он спрашивает: «Вас устроит?»
Да, конечно. «Лев Валерьянович, здравствуйте. Вы знаете, вы нам понравились, меня вызвали, я спел там». Тогда Старостин был дирижером такой. Он говорит: «Вы знаете, вы нас устроит. Вас устроит 250 рублей. Я знаю, что вы работали в оперете, там, кончили институт». Я говорю: «Конечно, а в оперете я получил 110. Понимаешь,
ну,
да?
Да, 250,
в два раза,
будь здоров, вот, по тому времени.
Это просто было безумное. Ну, вот. Да. Ну, короче говоря, я сказал еще, что у меня есть условие, чтобы моя жена тоже прослушалась. Она спела, ее тоже приняли. Но получилось так, что Анчимов меня не отпустил. Он говорит: «Я в оркестр тебя не отпущу, ты вот отработай 2 года положенные, после института, все, да». Ну, я мог, конечно, встать на дыбы, но я думал... А когда я пришел уже с предложением на радио, то тогда, конечно, он сказал, я говорю: «Георгий Павлович, у меня есть возможность заняться певческой работой. Ну, что я здесь играю стариков, там, характерные роли, какие я Дулитлы начал учить уже, Ну, в Дулитле хоть можно
там
было
есть
попеть,
что играть и попеть, да.
Да, а так, я говорю, здесь я буду петь и эстраду, и оперу. В этот же год я пошел на конкурс артистов эстрады, получил там 2-ю премию, потому что 1-ю никому не присудили, а 2-ю премию тогда присудили песнярам, мне и ансамблю «Диело». Не слабый коллектив был, да? Считали, что 1-ю премию никто не достоин.
Да? Вот такой был уровень, вот такая была планка. Боже мой, как бы они судили сейчас, интересно?
Нет, ну, во-первых, этот конкурс был со всего Советского Союза, там были исполнители, и приезжали и прибалты, и на конкурс было, ну, человек 100, наверное, было на первом туре, потом отсеяли 2-й, 3-й.
Вот смотри, у меня такой вопрос. Ты понимаешь, в какое интересное время ты попал? У тебя, с одной стороны, были вот эти мастера, гиганты. Фрадкин, Френкель, Блантер еще был.
Блантер
еще был, да?
Знаком был Блантер.
И вот эти Матусовский, Долматовский, Лев Иванович Ашанин. Ну, то есть это великие, да? И потом уже Шафран, Таня.
А в институте?
Гениальный, а в институте,
Дим,
да.
А в институте я учился. Я бегал по курсам Кефроса, Гончарова, Завадского,
да.
Кнебель. Все было на моих глазах, понимаешь, да? Покровский, Борис Александрович, Ансим, я у Покровского играл, будучи студентом 1-го курса, играл в выпускном спектакле. У них не хватало ребят на 5-м курсе, в выпускной. Они ставили Таривердиева, мюзикл. Первый мюзикл вообще в Советском Союзе
кто
был.
Ты?
Кто ты? Я играл там парня.
А потом все это было запрещено,
Аксенов,
потому что кто-то
Аксенов,
уехал, кто-то...
Аксенов уехал.
Аксенов,
это же было снимать с кино «Апельсины из Марокко».
Да.
По повести Аксенова был Таривердиев, написал мюзикл.
Да.
Потрясающий совершенно.
И трудный. Трудно, я помню, у меня играл, сам показывал.
Михаил какой вообще, это было же. Там были хоры какие-то. Я до сих пор помню.
И Борис Александрович сам Покровский.
Борис Александрович
поставил. Это же ничего равного нет вообще.
Зачем ты с этими ребятами связываешься? Они такие же, как все. Чем ты от них отличаешься? Тоже любишь джаз и все такое. А он парень, герой, работяга, пришел. И говорит: что это там за пацаны там, интеллект. Потрясающая совершенно музыка.
Это сейчас стиляга.
Тоня Жмакова пела героиню.
Тоня, да.
Да, было.
Ну вот смотри, это все с одной стороны, да? С другой стороны, рядом с тобой поднимались, вставали на ноги твои ровесники, талантливейшие люди. Марик Минков, Леша Рыбников, правда?
Да, да.
Все они были, ну все, ну Саша
начинали.
Журбин, Володя Мигуля.
Журбин,
все
Володя
только
Мигуля.
Начинали. Я пока не трогаю других.
Ну.
И мы обязаны тебе тем, что мы вообще знаем их песни, потому что мы могли бы их не знать, если бы в свое время ты не выручил и не спел бы их. Но это отдельный разговор. Я очень хорошо помню первые записи Марка Минкова, твои.
Да, мы ты писали в какой-то
хилой... Бывают жизни дни.
Хилые, вот я что-то вспомнила. Бывают жизни дни, да. В какой-то хилой третьей студии, да, писали. Очень хорошая.
Такая музыка была роскошная.
Музыка роскошная. А твой переулок я писал у Марика на стихи Орлова.
Какие
из
стихи?
Из переулка сразу в тишь особняков, роман старинный, и к тишине на именины, куда не каждый приглашен, да?
Да.
И финал мы жили здесь средь бурь, средь ветких стен, на слух, на ощупь. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес. Это же гениально вообще. Такие были поэты. А Роберт Рождественский, я помню, на конкурсе я пел цикл баллады Роберта Рождественского, Фельдсмана, балладу о знамени, балладу о красках, балладу о бессмертии и огромное небо.
Это потом уже перепели
как
коллеги.
Это? Коллеги. Ну, потом коллеги перепели. Почему? Потому что я готовился в СОПОТ с балладой о красках. Это была моя песня. И я ее целый год пел и раскручивал ее. Беда получилась, что вместо меня в СОПОТ поехала Маша Кадрян.
Да.
Потому что позвонили откуда-то сверху, сказали...
Ну, Молдавия, да? Нужна была.
И там, понимаешь, поразительно, что она поехала с моими проспектами. Там было все Лещенко, артист.
Как-то не очень похоже.
Но мне потрясающе повезло, потому что я в этот год не поехал. Песня эта была балладная, она не очень была как бы сопотской, понимаешь? Она чисто российская такая,
да,
ментальная,
да, да,
песня. Был он рыжий, как и Палачкин. А в следующем году Марк Фраткин. Я еду в «Золотой Орфей», получаю там...
Это за того парня?
Премию, нет. А под, в этот же год Сопот. И меня не пускают в Сопот, потому что я был на Орфее. Тогда была разнарядка. Один туда, другой сюда.
Вот этого, да, это было мимо меня.
А Марк Фраткин, в отличие от Оскара Борисовича, который говорит, ну, ладно, пусть девочки едут с моей песней. Он сказал, нет, поедет только Лёва Лещенко за того парня. Я поехал, и, конечно, там был специальный приз какой-то. Я получил первую премию. Гран-при не было. Две первые премии было.
Ну, хорошо. А вот в «Огоньки». Когда тебя стали приглашать в «Огоньки»?
Мой первый «Огонёк» был... Я даже не помню, что я пел. По-моему, «Я вас люблю, столица» Айданицкого.
Ну, ты почувствовал что-то, какая-то перемена в жизни, да? Вот ты снялся в «Огоньке», и дальше все пошло.
Да. Но я помню историю вообще в 1974 году. «Огонек». Я пою... Это забавная история, я ее иногда рассказываю. Я пою Славы Добрынина песню. С большим трудом пробили ее, «Не минуты покоя». Большим трудом. И я еще думаю, что-то надо сделать там такое. Вообще я такой был, знаешь, молодой, я спортивный, да. И я в конце прыгнул, значит, так. Сделал такую точку. Это было немыслимо. Да,
немыслимо.
И мне рассказывали, это действительно история была, Лапин, когда просмотр был, «Огонька», он сказал, Лев-то как прыгнул. И все так затихли, говорят, ну чего песню вырезаем? Он говорит, песню вырезайте, прыжок, может, оставим. Понимаешь, он так схохмил, но песню
оставили,
не вырезали, оставили.
Да.
А почему? Потому что я ездил с ним уже в 1974 году, я ездил с ним в депутатские поездки. Он был депутатом Верховного Совета. И я, Овсянников, Толя, Белянчикова, Юлия, Валентина, ну, господи, Леонтьева.
Тетя Валя, наш Николай Николаевич.
Леонтьева, да, и... Маслаченко, Толя, знаешь, Лапин брал звезд телевидения, как бы, радио, и я закрывал всю эту встречу, я пел, значит, там 3-4 песни, рассказывал о радио, что у нас там 5 оркестров, что это, все.
Вот здесь я тебя прерву, потому что время ограничено, эфирное. Мы встречаемся и с тобой, и с нашими слушателями ровно через неделю в это же время в программе «Мастера». А вас, дорогие друзья, я оставляю с одной из популярнейших песен Льва Лещенко.
Жил забот, не зная, не предчувствуя беды, о тебе не думая всерьез. Не считал за счастье, что со мною рядом ты. Тебя вдруг скорый поезд увез. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ни иначе любовь, ни иначе любовь. Вот что это такое.
красоты. Думал я, что ты живешь за 3-9 земель. Оказалось, что совсем рядом ты. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ни ночи любовь, ни ночи любовь. Вот что это такое? Рядом ты была и вдруг исчезла без следа, перепутав все в судьбе моей. Я прошу, ты думай обо мне хоть иногда, и скорее возвращайся скорей. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Ни ночи любовь, ни ночи любовь. Вот что это такое. Вот что это такое. Вот что это такое.
Вы слушаете программу «Мастера»